Доброго вечера всем, кто решил с нами сегодня готовиться к Хануке, и всем, кто будет смотреть и слушать этот урок, добрый вечер. Тема «Отцы и дети» она очень громкая для нашей встречи, но тема актуальная. Ну, допустим, назовем ее «Матери и дочки». Ну, как-то так. И эта тема, она действительно в двух сторонах, потому что, когда мы говорим о каком-то влиянии на наших детей, о воспитании, то в первую очередь мы говорим, наверное, все-таки о себе. Потому что если мы хотим наполнить кого-то, а сами мы не наполнены, или сейчас мы опустошенные, или не в настроении, то нам очень тяжело это сделать для другого, согласитесь. И поэтому сегодня мы будем наполнять и свои сосуды, и после урока, после этой встречи вы сможете наполнить сосуды ваших детей, неважно, это девочки или мальчики, в общем, детей, может быть, даже и мужей. Что, в принципе, для темы как-то не... Ну, тему не меняет. Хочу начать с истории, которая была давным-давно, лет 5 тому назад. У Рава Гдалевича была идея снимать такие мини-ролики, и в качестве ассистента по съемке он взял меня. И вот мы с ним рано утром ездили на Котель снимать восход. Это было потрясающе красивое зрелище. И дальше Рав Гдалевич брал интервью у людей, которые находились на Котеле или в разных других местах. И он спрашивал, с чего начинается утро еврея. И вот я хочу немножко остановиться на этом вопросе. С чего начинается утро еврея? С чего стоит, чтобы оно начиналось? Некоторые религиозные люди скажут, ну, конечно же, с молитвы, которую мы произносим каждое утро. И она называется «Моде ани». Да? «Благодарю тебя, Всевышний, за то, что вернул мне душу, за то, что веришь в меня». Ну, как бы недословный перевод, да? Некоторые задумались. То есть, если тебя спрашивают вопрос, это кто-то же был, да, на прослушивании этого ролика, или это был самостоятельный такой ответ? Вигаль, можете написать, это ваш ответ, или это ответ по ролику. И кто ты подумал, что если спрашивают такой вопрос, значит, тут есть какая-то тонкость. И действительно, как и Вигаль написала, утро еврея стоит, чтобы начиналось с улыбки. Нет, это Рав Гдалевич. Да, это Рав Гдалевич. Замечательная школа. И почему я начинаю с этой истории? Потому что, когда мы просыпаемся, мы, слава Богу, это делаем каждое утро, стоит, чтобы мы обратили внимание на три вещи. Первое – это наша мысль. С чего мы начинаем наше утро, с мысли, с которой мы просыпаемся. Затем разговор и действие. Мысль. Да, проснулись утром, будильник прозвенел, или, может быть, кто-то сам встает. Без отсрочки будильника встали. Первая мысль. Опять это утро. Или, уф, опять детей собирать в школу. Или, там, не знаю, вау, как классно, я проснулась сегодня, новый день, новое утро. Какая мысль зарождается, провождает нас с утра? Может быть, кто-то скажет, я вообще ни о чем не думаю. Но если немножко следить за собой, то, скорее всего, увидите, что да, есть какая-то мысль, которая вас сопровождает. И вот хорошо бы, чтобы эта мысль была хорошая, положительная. Это может быть просто элементарное «спасибо, что я проснулась», или «я проснулась здоровой», или «проснулась в своем доме». Какая-нибудь такая положительная мысль, которая вот новый день, новые возможности, которая будет сопровождать вас на протяжении этого дня. Окей, действие, разговор, прошу прощения, мысль, разговор. Разговор, да, мы говорим «Мода ани лефанеха, мелеха векаям, шейхзарта бенишмати бехамла раба эмунатеха». Говорим «Моде ани», в сидурах можно посмотреть, есть эта молитва, и в переводе, транслитерации, и действие. Так вот, мысль, в принципе, это уже действие. Окей, сейчас посмотрим. Мысль – это уже действие, в принципе. Но есть еще действие, которое можно сделать, да, улыбнуться. Улыбнуться и благодарить Всевышнего, что мы проснулись. Сделать мецвот ядаим. Встать с правой ноги. Да? Выражение «встал не с той ноги» – это как раз об этой алахе. Да? Мы встаем с правой ноги по утрам. Абигаль спросила, что делать человеку, который болен. Смотрите, есть люди, которые больны, есть люди, которые очень больны даже. И в принципе, если мы понимаем, что у еврейской души, у еврейского человека, у еврея есть ценность каждого дыхания, каждого действия, каждой мысли, каждого взгляда, у всего есть ценность. Это что-то особенное. То даже от этой мысли сквозь такую боль или все равно можно сказать, что это хорошее, подумать, что это хорошее. Я скажу о себе, да, далеко ходить не буду. У меня был такой период, когда у меня жутко болели ноги. Я просыпалась по утрам, вставала, как старушечка такая, 90-летняя. Пока расхаживалась, а потом уже вроде бы как можно было. И вот я становилась на ноги и говорила Всевышний, спасибо большое, что у меня есть ноги. Спасибо, что могу на них встать. Было жутко больно, жутко некомфортно, жутко неприятно. Но они у меня есть. Есть шанс, что когда-нибудь эта боль, она пройдет. Есть шанс, что когда-нибудь человек выздоровеет. И даже если нет, то окей, есть что-то другое, что работает. Руки работают, слава Богу. То есть, может быть, это такой позитивизм некоторый. Да, это очень неприятное ощущение. Слава Богу, оно уже позади. Но с тех пор я начала обращать внимание вот как раз на такие мелочи. И о таких мелочах мы поговорим сегодня, потому что они наполняют нашу жизнь, и не всегда мы их замечаем. Да, есть люди, которые с большой радостью, есть люди, которые спасибо большое, есть люди, которые борются за каждое свое дыхание. Вы знаете, еще может быть один, может быть, более грустный момент. Но моя тетя Зихрона Левраха, я очень многим ей обязана, сестра моего дедушки, и она очень любила жизнь, очень. И в последние годы своей жизни, она, слава Богу, ушла из жизни 94 года, в доброй старости, она, ну, у нее были Альцгеймер, и она пыталась всячески от нас скрыть это. И она находила всякие техники, была невероятно умная женщина, очень следила за собой, очень красиво. Она в свои 94 года выходила на улицу только с накрашенными губами, прической, духами, шарфиком, сумочкой. Все должно было быть на высшем уровне. И я видела ее последние дни. Она боролась за каждое свое дыхание. Она любила жить. Она любила жить. И она говорила, да, я знаю, что я старая. Я знаю, что я уже как бы такой альтезахен. Но я люблю жизнь. Мне нравится, я люблю выйти на улицу красиво. Я люблю, когда вот бабушки, которые сидят на лавочках его постели, они на меня смотрят, говорят, ой, Эмма Яковлевна, какая же вы сегодня красивая. И ей это доставляло удовольствие. Она могла уйти в свои болезни, она могла уйти в свое вот это вот негодование. Но она мне всегда говорила, говорит, если я перестану смеяться, то что от меня останется? Если я перестану шутить, то зачем мне эта жизнь? Пока я шучу, я живу. И вот она часто шутила, она часто веселила меня, часто подбадривала. Она была таким вот жизнелюбивым человеком. И если мы не такие, да, если сейчас у нас нет такого настроения, нет такого настроя, где-то какие-то невзгоды, то это можно в себе исправить и перевоспитать. Потому что очень многое зависит от того, на что мы обращаем внимание. Улыбаемся ли мы с утра или нет? Просыпаемся с улыбкой или окей, еще один день, проживем мы его тоже. Или все-таки есть какой-то энтузиазм, вау, еще один день. Ага, у меня есть еще одни, новые возможности какие-то. У меня, может быть, есть какой-то интерес новый, могу что-то новое узнать, я могу сделать что-то хорошее другому человеку. И этот настрой, который воспитывается. Не все люди рождаются позитивными, не у всех жизнь складывается хорошо. Разные бывают ситуации, разные бывают периоды жизни, но вот этот момент можно в себе воспитать. Пример, в принципе, который мы можем взять от наших мудрецов, Рабби Акива. Помните, когда он Шел ночью мимо деревни, ему нужно было остаться на ночлег. Он постучался, ему не открыли. Он сказал: «Мне нужно переночевать, пожалуйста, пустите меня». И жители города, жители этого поселения его не пустили. И он пошел спать в лес. И у него была свеча, петух и осел. И вот он зажег свечу, и свеча погасла. Он говорит: «Ничего, все к лучшему». И вот он забрался на дерево, да, спать, и сожрали петуха, и осла тоже. И он остался, в принципе, без ничего. Представляете, осел — это как хорошая машина сегодня. То есть в одну ночь у тебя не стало хорошей машины, не стало у тебя какого-то, там, не знаю, несколько тысяч шекелей пропало. Ну, свеча — это, скажем, самая маленькая потеря. Он говорит: «Ничего, все к лучшему». И просыпаясь утром, он видит, как это поселение дымится, как это месте, да, этот городочек маленький дымится. И тогда он понимает, что действительно, что все, что Всевышний сделал, все было к лучшему. Только он в данный момент этого не понимал. Он этого не видел. То есть он понимал, что все к лучшему, он этого не видел. А когда я перевела для себя, да, вот его потери в, скажем, в нашу жизнь, ничего себе на утро проснуться без машины. Ничего себе потерять несколько тысяч шекелей. Это же как нужно верить, что все к лучшему. Да, поэтому как бы нам есть, слава Богу, над чем работать. Так вот, все, что происходит в нашей жизни, если мы потренируемся себя, это, в принципе, эффект тренировки. Можно ходить на лекции, можно ходить в коуч-сессии, можно работать с терапевтами, но если нет тренировки, то, в принципе, оно все как бы оседает, как знание такое. Что нужно, я знаю, что так... Просто попробуйте сделать что-то, да, попробуйте действовать вот хотя бы чуть-чуть. И, в принципе, улыбка – это как инструмент. Да, если мы вернемся к улыбке, этой утренней улыбке, о которой говорил Рав Гудалевич, это инструмент. И когда мы хотим, чтобы в нашем доме, в нашей семье была хорошая атмосфера, было такое спокойствие, мы можем это регулировать. Каким образом? Например, вы возвращаетесь с работы, с урока, с прогулки, вы войдите в дом с улыбкой. Да? Улыбка она располагает. Когда дети видят улыбающихся родителей, они понимают, что все хорошо. У них все время работает вот здесь вот амигдала. Она как-то вот тут. Да? Она все время работает. И ее интересует один вопрос. Опасно, не опасно? Опасно, не опасно. Если не опасно, все хорошо. Если опасно, надо быть настороженным. Тренируйтесь над этим. Мой муж, чтобы он был здоров, в первый год, когда он возвращался домой, он стоял перед дверью и тренировался улыбаться. И заходил домой с улыбкой. Он мне рассказал об этом через несколько лет. И я таки так помню, что он возвращался домой с улыбкой. И я думала, что у него всегда все хорошо. И что у нас все замечательно. И только потом он мне рассказал, что да, первый год ему было над чем работать, и он как бы советовался, и все. И это нормально и хорошо. Для этого есть первый год совместной жизни. Но вот эта вот тренировка над улыбкой, она очень важна для нас, для детей, для нашего супруга. Потому что когда мы видим улыбку, мы сразу успокаиваемся. Вот нам как будто бы кажется, что все отлично. Поэтому улыбайтесь. Утром улыбайтесь, днем, вечером тренируйтесь над улыбкой. Однажды в метро в Москве было написано: улыбайтесь, когда вы улыбаетесь, задействуется меньше мышц, будьте лентяями. Да? Поэтому, кто хочет полениться, пожалуйста, улыбайтесь и поправляйте атмосферу в доме. Теперь, когда мы говорим о самооценке, а это... В принципе, такой ин, да, в последние там несколько лет. Самооценка детей, там самооценку, как поднять самооценку. Дети с заниженной самооценкой. Откуда она вообще, эта самооценка, берется? Самооценка воспитывается в ребенке. Кто воспитывает в ребенке самооценку? Те, кто участвует в его жизни. Родители, там, братья, сестры, дедушки, бабушки, родственники, школьные... состав, даже педсостав, одноклассники, все они участвуют в развитии самооценки ребенка. Но в жизни ребенка есть главные как бы влиятели. Главные влиятели обычно это родители или один родитель. И этот родитель больше всего влияет на самооценку ребенка. Поэтому, если мы хотим влиять на самооценку ребенка, то нам нужно со своей самооценкой разобраться. А как эта самооценка, в принципе, образовывается? Образовывается от того, что ребенок слышит извне, или мы слышим извне, и то, что происходит у нас внутри. Она как бы выучивается. Выучивается, а потом превращается в схему, по которой мы живем, думаем, действуем. И... И слова, действия, отношение к нашему характеру, к нашим каким-то поступкам, к тому, кем мы есть, или вообще радость от того, что мы есть в этом мире, это все складывает нашу самооценку. И если извне эта самооценка не увеличивается, скажем, нет таких доброжелателей, то мы можем самостоятельно поднимать в себе эту самооценку. Я хочу привести сейчас высказывание Рава Кука. Рав Кук, он жил совсем недавно, и у него есть очень много замечательных трудов и очень глубоких высказываний. И он пишет так. Не уходите от камеры, но надо мне куда-то все равно вот так. Царих шиколь иш еда выявил, чтобы тох-тохо долек нер. Очень подходит к Хануке. Должен каждый человек знать и понимать. То есть, да, это как бы явное знание и понимание. Не догадываться, а четко знать, что внутри него горит свеча. Бен неро шило кенер хаверу. И его свеча, она уникальна, она не такая, как свеча его друга. И если кто-то подумает, да ладно, нет у меня никакой свечи. Есть. Рав Кук говорит, нет такого человека, у которого нет своей свечи. И должен каждый человек понимать и осознавать, что он должен работать тяжело, да, амаль это тяжелый труд. Велигалот эт ор ханер барабим. И доставать, узнавать свою свечу, свой свет. Даже среди множества людей выяснять его, прояснять, какой же он мой свет, что же оно, этот свет. Ля адлико, ля авука гдола. И из маленькой свечи разжечь его в огромный факел. Представляете, какой свет может быть внутри нас. Вляир эт гаулам хулу. И осветить весь мир. Рав Кук говорит, что обязанность каждого человека понять и знать и понимать, что внутри него есть свеча. И его свеча, она уникальная. И она абсолютно не похожа на свечу другого человека. То есть никто ни у кого свет не забирает. Наоборот, мы можем разжигать этот свет до пламени, до факела. И с этим факелом освещать свой внутренний мир и вообще весь мир. А как разжигается этот свет? Да, что делать? Я хочу привести еще один момент из Танаха. В Танахе есть замечательный момент. В книге Малахим, да, Тора Пророки, Писание, книга царей, 4 перек. Я хочу зачитать, потому что это очень интересно. Сначала, да, с начала главы. И была одна женщина из жен пророков. Кем она была? Она была женой пророков, которые жили во время пророка Ильяу. Пророк Ильяу, он жил во время царя Ахава. Во время царя Ахава пророков изгоняли, убивали. И были лжепророки, которых, наоборот, поощряли и пытались, чтобы народ обращался к ним. И поэтому пророки должны были прятаться. И они прятались в пещерах. И этот человек, он доставал еду для всех пророков. То есть там было 250 человек, как минимум. Я сейчас точно не помню цифру. Это нужно выяснить. И этот человек снабжал едой и водой всех этих пророков. И вот он умирает, и у него остается жена и дети, и у него остается огромный долг, огромная задолженность по оплате этой еды, этого пропитания. И женщина, которая не может сама оплатить этот долг, она находится в такой ситуации, что тот, кому она должна, пришел и сказал: знаешь что, тогда давай своих сыновей мне в рабы. И она жутко испугалась и пошла к Элиша Нави, к пророку Элиша. И вот она приходит к Элиша Лемору, и она ему говорит: раб твой, мой муж, и ты знаешь, как он был праведен, он был Рейшамайм, да, у него была Радшамайм, такая богобоязненность. Веноши бала кахат чней иладай. И пришел вот этот вот человек забрать у меня двух моих детей, Лоли Авадим, себе в рабы. Элиша выслушивает эту женщину и говорит ей: Элиша, ма асерах, что я могу тебе сделать? Хагидели, скажи мне, ма ешлаш, бабайт, скажи мне, что у тебя есть дома, чем я могу тебе помочь? И что отвечает ему эта женщина? Эн лишифхатеха коль. Бабайт, киин, асух, шемен. У меня ничего дома нет, вообще ничего. У меня есть кувшин для масла, даже масла там нет, просто кувшин. И этот кувшин – это метафора, которой мы будем очень скоро пользоваться. И дальше Элиша говорит: окей, у тебя есть кувшин, тогда иди, вышали лахкелим. Иди, одолжи себе сосуды. Минахуц. Иди куда-то вне дома. Вне дома. Медкольшхен шхенех келим реким альтиматум. Иди, спрашивай у всех своих соседей. Приноси пустые сосуды. Не скупись. Да? Бери много. Иногда, когда бывает, что у нас все хорошо, мы говорим: ой, слишком хорошо. Надо, чтобы поменьше. Слава Богу, что хорошо. Говорит Элиша Анави: есть у тебя один сосуд, он пустой, иди принеси еще много таких сосудов. Если мы говорим о благословении, да, о благословении от Всевышнего, то Всевышний не посылает нам благословение, у него много путей, но мы должны подготовить себя для получения этого благословения. И это абсолютно не шутка. Да? Есть такое понятие аханат кли, создание внутреннего сосуда. Я вам расскажу историю из жизни, из практики. Я давала лекцию для одной организации, и они попросили переслать документы, заполнить там все бланки и так далее, и так далее. И вот мне было странно брать деньги за то, что мне нравится делать. Ну, знаете, такая вот, есть такая советская немножко, мне кажется, сейчас пост такого времени. Если тебе нравится, то за это деньги не берут. То есть работа, она должна быть тяжелой, работа должна быть там усиленной. Разные всякие такие установки по поводу денег. И мне вот показалось, что, ну, мне же было классно, и мне понравилось, зачем брать еще за это деньги? И вот не приходит мне зарплата, и не приходит, и уже прошло, там неделя прошла. И пишет мне организатор, бухгалтер этой организации, говорит: слушайте, мы пытаемся перевести деньги на ваш счет, они не переводятся, не возвращаются. То есть тут вообще какой-то сюр, да, уже люди за тобой как бы бегают, чтобы тебе заплатить. И я понимаю, что я не согласна получить эти деньги, у меня нет этого кли, нет этого сосуда. И внутри себя я проделываю работу, соглашаюсь получить эти деньги, на следующий день деньги оказываются у меня на счету. То есть, понимаете, да, есть мысли, с которыми мы пробуждаемся, есть мысли, с которыми мы живем, есть мысли, которые не позволяют нам создать вот этот вот внутренний сосуд. Либо мы не верим, что такое может произойти, либо мы не знаем, что такое может произойти, или мы вообще решаем, что так не должно быть, или так невозможно. Вот эти всякие мысли, они нас ограничивают. Так что делает Элиша Анави? Элиша Анави просит эту женщину принести много сосудов. И если у тебя нет своих, займи. То есть если наша самооценка, да, если мы переносим немножко на нашу тему, она хромает или она не такая уже высокая, будем ее занимать. Либо у себя же, сейчас мы проделаем с вами, как бы прорисуем этот инструмент, либо у других спрашивают, что во мне хорошего есть, какие у меня качества хорошие, что вам во мне нравится. Уф, какой нескромный вопрос, но нужен, нужен, чтобы пополнить наши сосуды. Что делает Илиша? Пророк Илиша берет и начинает выливать масло. На масло как раз от Ханука, кувшины, масло. Масло – это символ изобилия. И он льет масло во все кувшины, и оно льется с кувшина в кувшин. И переливается с кувшина в кувшин, пока не заканчивается последний сосуд. Как только закончился последний сосуд, чудо заканчивается, и масло перестает литься. Поэтому Илиша сказал ей, возьми как можно больше, не останавливай себя, не ограничивай себя. Чем больше принесешь, тем лучше. И мы сейчас возьмем вот эту вот аллегорию, возьмем эти кувшины, эти сосуды, и я вас приглашаю, было в анонсе написано «принести с собой». Листочек и пишущее средство. Приглашаю вас сейчас взять эти листочки и пишущие средства. И если у вас нет, то возьмите прямо сейчас. И мы с вами немножко порисуем. И что мы будем рисовать, и потом объясню, зачем, почему и как с этим работать. Мы будем рисовать кувшин. Теперь этот кувшин будет не художественным, там какая-то картина, это будет такой кувшин, который там за пару минут вы нарисуете, и он ваш кувшин. Вот представьте, что вы вас попросили себя описать посредством кувшина. Какой кувшин отражает вас? Вот возьмите прям и нарисуйте кувшин, да, сосуд, можете взять любой сосуд, не обязательно кувшин, любой сосуд, который отражает вас, который рассказывает что-то о вас, который может показать, кто вы, что вы. Он безоценочный. То есть не нужно ставить себе оценку за качество рисунка, за размер, за технику. Просто нарисуйте. Вот от руки что получится. Можете его украсить, можете у вас раскрасить. Да, в течение лекции как бы можно его доработать. И это будет ваш кувшин. Если бы можно было поднять руки, я тогда готов. Было бы здорово. Я дам несколько секунд, чтобы его оформить. И от руки нарисую быстренько свой кувшин. Ну, для того, чтобы дальше рассказать, что с ним делать. Я возьму листочек. Сегодня вкусом будет такой кувшин. Если бы могли прям показать, это же было бы вообще здорово. Но поскольку показать, к сожалению, нельзя, то пусть они будут у вас. Да, вот мой кувшин. Видно, не видно. Там из-за чувствительной камеры, но не очень видно. Да? Ну, допустим, вот такой большой кувшин. У него широкое горлышко, широкое основание, он такой, да, с такой вот границей. Окей, мутно. Да, я вижу, я понимаю, потому что камера вот такая, она чувствительная, но в принципе не важно, как он выглядит. Мирьям, тебе лично я могу потом выслать фотографию, если ты хочешь. Вот. В данном случае не важно, как он выглядит. Что важно? Важно посмотреть на него сейчас и скажите, как вы... Что вы видите? Насколько вы довольны своим кувшином? Хочется ли что-нибудь дорисовать мне, может быть? Что-то добавить? Что-то изменить? Вы были удивлены, когда нарисовали его? Или вот как-то нарисовалось, вот видите, что да, вот это оно. Посмотрите на него. Взгляните своими глазами. Как он вам отзывается внутри. Окей. Теперь, Мирьям, давай по тебе буду ориентироваться. Ты нарисовала уже кувшин? Получилось? Теперь
Да, у меня получилось. Я просто пытаюсь здесь, может быть, какую-то коллективную доску использовать, чтобы все могли прессовать. Зуме.
Окей.
Не знаю, если это хочется, конечно.
Мне очень любопытно, скажем, но не обязательно. Можете писать потом в редакцию, кто хочет. А мы же посмотрим. Просто чисто интерес такое, любопытство человеческое. Вау, ничего себе. Это что с этим делает? Сюда можно укладывать свои рисунки. Нарисовал, захотелось увеличить. Окей, тогда можно увеличить, если захотелось. Пытаюсь отреагировать камеру. Я не знаю, Мириам, что с этим делать. С этим белым экраном, который появился у меня. Теперь, вот, если захотелось увеличить, можете увеличить. Захотелось немножко изменить, можете немножко изменить. Вот. А, была секунда, когда было его видно. Вот так. Вот так, такой кувшин у меня получился. Теперь смотрите. Представьте, что вверху этого кувшина стоит у вас десятка. А внизу этого кувшина у вас стоит ноль. И по вертикали можно провести как будто бы такую вот линию. Линию шкалу, по которой я вас попрошу ответить на один вопрос. Отвечайте честно, поскольку вы никому это не показываете. Можете, в принципе, не чертить прямо на самом кувшине, но отметить для себя. От 0 до 10. Насколько вы себя любите на самом деле? Такая, как вы есть сейчас. Насколько вы любите себя на самом деле? Такая, как вы есть сейчас. Окей? И прочертите, можете прямо на самом кувшине, можете мысленно прочертить вот эту вот грань. Скажем, если вы любите себя на пятерку, прочерчивайте на пятерку. Там на семерку, на тройку. Это не оценка, это некая точка отсчета. Точка отсчета к чему? Нижняя, вот эта вот заполненная часть кувшина, это то, что у вас есть сейчас на сегодняшний день. Та любовь, то самопризнание, то, как вы принимаете себя такая, какая вы есть. И это та наполненность, которая у вас уже есть. От черты, которую вы прочертили и выше, это ваша зона роста, с одной стороны. И с другой стороны, это то влияние, которое может повлиять на вас внешняя среда. Когда мы говорили о самооценке, когда мы оцениваем себя и наполняем себя смыслом, да, каким-то любым, и каким смыслом наполняет нас окружающая среда. Возьмем примеры с ребенком. Приходит ребенок со школы и говорит: «Мама, я получила оценку там 100 баллов». Если у ребенка сейчас любовь, меньше через край, больше кувшин до узкого ложа. Окей. Я не очень поняла. А? Ну, примерно до, ну, как бы отметить для себя, да, это может быть на единицу, двойки, тройки, четверки, пятерки, шестерки, семерки, восьмерки, девятки, десятки. Все, 10 это максимум. И на двойке это некое депрессивное состояние, поэтому кто отметил двойку, посмотрите, действительно ли вас переполняет грусть, или у вас есть желание к действию. И, может быть, стоит обратиться как бы за помощью и поднять свое настроение, как бы то, что с вами происходит. Возьмем ребенка на троечке, да, вот у него такая самооценочка, такая вот на троечку, на не очень уверенный в себе ребенок, зависит от мнения других, да, у него там семерка целая осталась для мнения других. Вот этот ребенок получает 100. И на этой отношение его к вот этой высшей оценке, оно примерно такое. Ну, был слишком легкий экзамен. Учительница, наверное, перепутала. Это не совсем про меня. Этот ребенок не скажет: «Да, я готовилась. Я действительно заслуживаю эту оценку. Очень хорошо, что я ее получила». и так далее. Теперь 8,5 – это прям хорошая самооценка. И дети, скажем, которые спят на 8,5, получают 100. И кто-то им говорит, да ты не подготовилась, ты, наверное, угадала все задания. Это выражение вообще никак на ребенка не подействует. Практически его не пошатнет. Почему? Потому что этот ребенок уверен в себе. И ученые увидели, что ребенок, у которого хорошая самооценка, который получает хорошую самооценку от внешнего мира, да, от родителей, от семьи, такому ребенку проще справляться с сложными ситуациями в жизни. У него более развита жизнестойкость, что на иврите называется хосен. Это то, что мы пытаемся воспитать в детях, вот, особенно после войны, после короны, после таких вот стрессовых ситуаций. Такие дети легче отряхнуться от таких ситуаций и смогут пойти дальше. Теперь что делать? Как повышать эту самооценку? Мы сказали, что сначала работаем над собой, а потом работаем над внешней средой. Для того, чтобы повысить самооценку, я предлагаю вам прямо сейчас начать отмечать на обратной стороне, на том же листе, прямо в самом кушане, где вам больше хочется. Отметить те хорошие черты характера, то, что вам нравится в себе, то, что вы уже достигли или сделали хорошее в вашей жизни. Это может быть любой поступок, который кажется простой, да, например, не знаю. Я сегодня сказала спасибо Саят в садике, который приготовил мне чай. И вот она просто расплылась в улыбке, она была такая счастливая. Когда я уходила из садика, она мне 100 раз сказала: «Хана, до свидания». Как я рада была, что вы пришли. Почему она была так рада? Потому что я сказала спасибо, да, я ее заметила. Так это может быть уйти в мою копилочку, да, что я заметила человека и поблагодарила. А могла не заметить, просто сказать спасибо, да, я назвала ее по имени, улыбнулась ей. То есть сделала какие-то моменты, чтобы ей было приятно. Теперь это может уйти ко мне в копилку хорошего, что во мне есть? Может, конечно. Конечно, может. Мне хотелось сегодня накричать на ребенка, который там, не знаю, который все время кричал и скандалил. И я на него не накричала, я сдержалась. Может идти ко мне в копилку? Может, спокойно. И вот пишите, пополняйте, вот прямо сейчас, не ленитесь, пополняйте, действуйте на, вот как раз на вот эту вот наработку того хорошего, что у вас есть. И возьмите себе на, скажем, на шаги такие после лекции, до Хануки, можно даже до конца Хануки, писать хотя бы один поступок или одно качество, или одно что-то хорошее, что вы заметили в себе, вот к этому списку, который вы сейчас написали. Пополняйте его, пополняйте, пополняйте, пополняйте. И так вы сами себе поднимаете внутреннюю самооценку, потому что через там неделю-две вы увидите, вау, какой у меня список огромный. А я даже этого не замечала. И туда могут входить самые простые вещи. Не нужно как бы брать грандиозные. Грандиозные тоже хорошо. Но наша жизнь состоит из простых каких-то поступков. Из действий, которые мы делаем. Из нашего общения. Из нашей работы над собой. Многих-многих-многих факторов, которые вы можете внести. И последний день Хануки, вот возьмите, прям прочитайте для себя все это. Да, последний день Хануки у нас самый сильный день, это Зот Ханука. Говорят наши мудрецы, что в Рош ха-Шана у нас идет приговор, да, идет суд над нами. В Йом-Кипур этот суд запечатывается. В Ошана-Раба эти письма, да, с нашим годом, какой у нас будет, рассылаются людям. И вот однажды на уроке Рабанит Хава Куперман я слышала, что Зот Ханука до этого момента еще можно влиять и действовать на наш год. То есть у нас есть еще как бы еще отсрочка. Да, еще Всевышний дает нам шанс. И он заканчивается в Зот Ханука, в последний день Хануки, и тогда уже действительно наш год, он такой, если мы хотим что-то исправить, нам нужно больше поработать. И говорят мудрецы, что то, что большие раввины могут исправить, там, Рош ха-Шана, Йом-Кипур, простой еврей может исправить в последний день Хануки. То есть он настолько великий, настолько много сил есть у нас, повлиять на нас, на нашу семью, на наш народ, на весь мир. Так вот, пишите вот этот вот список, хотя бы по одному пункту, дополняйте его до последнего дня Хануки, а последний день Хануки просто прочитайте для себя. И я вам желаю, вот, чтобы вы прям озаренно ахнули, сказали, вау, это все я, да, удивились так приятно. И что же делать с детьми? Да, я говорила о том, что вы получите еще инструменты. Как можно пополнять детям эти кувшины? Ну, во-первых, этот кувшин, он, в принципе, сам кувшин может меняться от дня ко дню, от настроения к настроению. Сегодня он может быть такой, завтра другой. Это ни о чем не говорит. Просто мы тоже меняемся, мы динамичные. И в разные периоды жизни наша вот эта вот граница, насколько я люблю себя, она тоже может меняться. Может быть, сегодня у меня был хороший день, я люблю себя на 8, а завтра у меня день будет еще лучше, я буду себя на 8,5 любить. А может быть, какой-то период, когда вот эта вот оценка, она занижается, не знаю, там, был период экзамена, вот провалила. Я думаю, вау, какая же я все-таки, да, не доучилась, там, не досидела, не довкладывала. И вот может эта самооценка понижаться, или рядом с кем-то я чувствую себя так, а рядом с кем-то я чувствую себя по-другому. Все может меняться, и это нормально. С нашими детьми тоже можно сделать такой кувшинчик и спросить, насколько ты любишь себя, чтобы помочь ребенку прочертить вот эту вот границу. И наполнять тоже его или ее копилочку. И тем самым повышать самооценку. Как это делается? Одна из простых техник, но ее нельзя делать каждый день, потому что потеряется эффект. Это взять ребенка вот, да, за затылок, как бы, нежно и по-доброму, не схватить, да, вот, протянуть руки, как обнимая, и посмотреть ребенку в глаза, и улыбнуться, сказать, Боже, как здорово, что ты у меня есть. Я так рада, что ты моя дочка. Я так рада, что ты мой сын. И вот эти вот счастливые, может быть, даже удивленные глаза детей, они прям запечатляются у вас, наверное, в душе, потому что дети вдруг чувствуют, вау, это про меня, это мне мама сказала. И обязательно улыбка, да, обязательно, чтобы была улыбка, потому что вот улыбка, она успокаивает амигдалу, помните? И вот сзади, когда мы берем ребенка сзади, это тоже знак амигдалы, что мы с добром пришли, мы хотим добра. И мы улыбаемся, мы говорим такое предложение, это вообще вау. Теперь есть какие-то менее, да, сильные предложения, но они, ну как, не то, что менее сильные, а игры, которые предлагает в них поиграть доктор Наоми Апель. Она психотерапевт в CBT и еще кто-то, мне кажется, социальный работник. И она предлагает такую игру. Игра называется «Коля Кагон». Да, я на прошлой неделе говорила об этом на встрече с Галин, но я хочу повторить это еще раз, потому что, ну, я, наверное, слышала раз 10. И еще потом пошла и прочитала про эту игру, чтобы лучше понять, как в нее играть. Вы садитесь с ребенком, предлагаете поиграть. Говорите, давай поиграем. Поиграем в игру, которая называется «Коля Кавод». «Коля Кавод» на иврите – это «ну, ты молодец», такая похвала. И дальше я говорю «Коля Кавод мне», да, «я молодец», потому что, скажем, несмотря на то, что я только что пришла с работы, я отдохнула, а не сразу побежала заниматься домашними делами. А ты молодец, потому что ты... пришла и поделилась тем, что у тебя сегодня произошло за день. Или ты не подготовился к контролю, но все равно написала ее. Или там еще за что-то. И дальше ребенок говорит, окей, спасибо большое. А теперь наоборот. Ребенок говорит мне, Коля, кого тебе? Да, ты, мама, молодец за то, что ты, там, не знаю, приготовила мне утром горячий шок или горячий чай. А я молодец, потому что там сегодня я играл на перемене там с кем-то. И сегодня я там с младшим братиком играл вместе, и мы там даже не поссорились. И дальше мы говорим друг другу, ты молодец, я молодец. И предлагаем с ребенком сделать такой наш союзный знак. И говорим, этот знак будет только наш. И дальше мы придумываем, какой знак будет только наш. Не знаю, это может быть киф, это может быть такой вот, да, класс. Это может быть там ешь, что угодно. Но это ваше. И если вы играете с другими детьми, да, эта игра один на один играется. Если вы играете потом с другими детьми, вы меняете знак. То есть это ваше кодовое такое вот, кодовое союзное такое название, движение. И это очень классно, потому что у вас есть что-то свое, такое тайно-явное, но оно ваше, и больше ничего. И для детей это просто вообще супер. Теперь, сколько занимает времени эта игра? Ну, буквально несколько минут, да, ее можно играть там прям хоть с несколькими детьми в один день. Но с каждым ребенком у вас свой кодовый знак, запомните. Окей, это игра в кое-кого. Есть техника, которая называется хам-хам. Хам-хам – это горячо-горячо. Он тоже, видите, связан со светом. И чтобы ну, не пропустить ни один этап, я возьму прям книгу, которую написала Наоми Ампер. И скажу, хам – это аббревиатура слов. Хэт – это хью, улыбка. Мем – это мага. Мага – это прикосновение. Хизук – это следующий хэт. И махмаа, хизук, это когда я делаю какое-то действие, чтобы закрепить данное поведение. Это как, ну, грубо Павлов и его собака. Я не, просто этот термин знаю на иврите, я не очень знаю, как, оно, как это называется на русском. Отная, да, что вот он сказал, ты сделал хорошо, вот получи там свою еду. И когда мы хотим за ребенком закрепить какое-то хорошее действие, мы приходим и говорим ему об этом. Или, скажем, даем ему конфетку за это. Да? То есть мы закрепляем вот это вот хорошее действие. И махмаа – это комплимент. И здесь вы можете пользоваться этим комплексом в любое время, в любой момент. Хиюх, да, мы сказали, что хиюх, он успокаивает, и он, улыбка, она наполняет как бы вот эту вот душевную жажду к общению. Да, поделись улыбкой своей, она к тебе не раз еще вернется. То есть в улыбке есть огромная-огромная сила. То есть не зря Рав Дарьевич советует с нее начать утро, не зря стоит это попробовать, потренировать. И когда дети видят улыбку, да, мы уже сказали об этом, они успокаиваются. Они понимают, что сейчас все в порядке, все хорошо. И когда я хочу обратиться к ребенку, то, что я делаю, сначала улыбнусь, да, по этой системе, потом придет прикосновение, потому что прикосновение, оно нам дает ощущение тепла, ощущение близости. Да, это может быть прикосновение к плечу, погладить по голове. И дальше хизук. Я говорю что-то или делаю какое-то действие близко к происходящему. Я сейчас приведу пример, это будет понятнее. И дальше махма. Дальше мы говорим комплимент. И вот эта вот модель хам-хам, да, горячо-горячо, еще раз, улыбка, прикосновение, хизук, вот это вот усиление действия. И махмаа, и комплимент. Например, я не знаю, как у вас, но у нас в семье такое есть. Дети между собой ссорятся. И я, скажем, чем-то занята, подхожу и говорю, все, хватит ссориться, давайте мириться, там, с чем вы ссоритесь, начинаем приходить к какому-то компромиссу. И я как будто бы к ним пришла, да, зашла в их, на их территорию, чтобы помирить, там, разнять или успокоить. Бывает другая ситуация в доме, и, наверное, у вас тоже такое бывает. Дети играют хорошо, тихо, спокойно. И мы думаем, вау, как они классно играют, пойду-ка сделаю что-нибудь полезное. И я иду делать что-нибудь полезное, пока они не начинают ссориться. Когда они начинают ссориться, я прихожу и, соответственно, действую как действую. Когда мне лучше подойти и показать, что да, так хорошо себя вести. Когда дети ссорятся и скажут, что так себя не ведут, либо когда дети хорошо себя ведут и присоединиться к этому. Понятно, когда дети хорошо себя ведут. Потому что, когда я прихожу, сам мой приход, он уже является вот этим вот хизуком, уже является знаком, что это действие будет повторяться еще и еще, потому что я там, а дети хотят моей близости. Но я там без улыбки и совсем несимпатичная. И лучше всего, если я приду к детям, когда у них все хорошо. Или там ребенок сидит играет, я прихожу, улыбаюсь, кладу руку на плечо и говорю, как здорово ты рисуешь. Ты просто потрясающая, потрясающая художница. Все четыре элемента здесь задействованы. Да? Улыбка, прикосновение. Я пришла и, прошу прощения, усилила это действие, да, похвалила за то, что ты рисуешь и сделала комплимент. Мне очень нравятся твои рисунки. Лучше всего в комплиментах использовать больше слов. Вместо там, сказать, того, чтобы сказать «Вау, какой красивый рисунок!» Расширьте немножко. Да? Как ты красиво нарисовала? Ты использовала вот такие вот цвета. И там я вижу, что ты старалась там вывести вот эти вот границы. Или там технику, которую ты придумала нарисовать, это очень здорово. Вот я вижу еще, что ты добавила то-то, то-то. То есть отнеситесь к рисунку с вниманием. И детям, дети поймут, что это ценно, что это важно. Это еще одна техника, которую сегодня мы выучили от техника от Наоми Апель. И вспомните, что важно детям пополнять их кувшины, и каждое отношение к поступку, к качествам ребенка, к тому, что он сделал, просто к его существованию. Как здорово, что ты в нашей семье. Я так рада, что ты мой сын. Я так рада, что ты моя дочь. Да? Просто за существование. Ты такая потрясающая. И можно сказать, почему я так считаю. Сегодня, скажи немножко, сегодня перед уроком мы сидели с моей дочкой, которая учится в третьем классе. И она рассказывала, как у нее прошел день. У нее есть в последнее время такой вот ритуал у нас вечерний. Она пересказывает свой день. И она рассказывает, ее слушаю, внимательно повторяю, интересуюсь. Она говорит, мама, тебе интересно? Я говорю, Михаль, ты так интересно рассказываешь. Мне так важно знать, что произошло с тобой за целый день. Мне очень интересно. И она рассказала с такой улыбкой, прям что, вот что то, что она рассказывает, это интересует. Это интересует маму, интересует, что с ней произошло, как она себя повела, там, какие уроки были, какая учеба, как она ответила. Ну, в общем, много-много всего. И действительно, ей важно, чтобы вот, знать, что она интересно рассказывает. И, окей. Подведем итог. Сегодня мы начали урок с модели некой пробуждения, которая говорит о том, что стоит с утра, уже с утра, зарядить себя хорошей мыслью, сделать хорошее, да, начать с хорошего разговора, сказать модели, можно даже сказать что-то хорошее себе, там, я желаю тебе хорошего дня после этого. И сделать хорошее действие. Это может быть улыбка, это инициатива дайм, это встать с правой ноги с кровати. И можно приготовить там семье чай, кофе, завтрак и так далее. Или себе даже. После чего мы говорили о самооценке и сделали с вами кувшины, да, свои сосуды, наполнили их и выучили несколько систем, которым можно наполнять сосуды и себе, и нашим детям. Если кто-то хочет поучаствовать в марафоне «Точка над И» в воспитании детей, тоже приглашается. Это, скажем, мой личный марафон. И там мы будем больше рассматривать такие вот моменты воспитания, как влиять косвенно на своих детей и даже на себя. Потому что вы видели, что, в принципе, ничего особенного от ребенка не требуется в этих инструментах. Он практически пассивен. То, что да, влияет, это наш взгляд на него, это наши отношения и те инструменты, которые мы применяем в воспитании и в то, что мы хотим дать нашим детям. Окей, я оставляю одну минуту на вопросы. Полсекунды, если есть. Если кто-то хочет что-то сказать, добавить.
Мне кажется, что после таких уроков у нас есть еще лектор, да, Лея Молодой, которая вот недавно закончила мини-цикл. Хочется впитать, хочется подумать, и потом вопросы еще придут. Потому что одно вроде бы кажется очень понятно, но с другой стороны нужно действительно время, чтобы переосмыслить, а вот какой я кувшин, а какая у меня самооценка, а действительно ли... Это все так просто, подойти к ребенку, да, и какое-то тактильное ощущение подарить. Но оказывается, что не всегда это действительно физически трудно просто подойти. Просто есть же люди, которые не очень тактильные изначально.
Есть дети, которые не очень тактильные, поэтому берите да. это внимание. Внимание,
кстати, обязательно. Да, вот как быть с ребенком, который не очень идет на контакт физически, ему вот не очень нравится такое.
Ну, вообще-то стоит сказать им, что я уважаю. Я уважаю тебя, и мне очень хотелось бы тебя обнять, но я помню, что тебе это не очень приятно. Знаешь, что я тебя люблю. Ну вот как-то так. Нужно больше контролировать себя, а не пытаться изменить ребенка. Потому что действительно есть дети, которым это неприятно. И мы хотим научить их уважать и себя, и свое тело, и свои желания, и отношения других по отношению ко мне. Иногда очень хочется обнять и расцеловать. Ребенок говорит, не сейчас. И кто-то обижается, кто-то говорит, да, окей, хорошо, я слышу.
Бывает, да, что человек, ну, просто занят, он сконцентрирован, там сидит, что-то гениальное рисует, гениальное пишет, строит. И тоже нужно подобрать время, чтобы подойти к ребенку. Ну и обратно.
Да, иногда кому лучше не мешать, да, пока сидит тихо, пусть сидит тихо.
Да, не трогай лихо, пожалуйста.
На самом деле, можем подождать, даже не обязательно вмешиваться в середину процесса, да, можем подождать, когда процесс закончится.
Нет, пускай
сидят тихо. Все, что мы хотели сделать.
Главное, чтобы паспорт не сжигали, да, вот если тихо, обычно любая мама тут же подскакивает и бежит в детскую, потому что надо проверить, почему так тихо.
Это тоже очень важно. Иногда бывает, когда слишком тихо, там происходит что-то такое, что...
Тихом омуте как раз черти-то и водятся.
Какая-то тайна, или там рисунки на стенах образовываются.
Ханали, еще есть обратная сторона медали, затроганность. Есть такой синдром, о котором сегодня говорят все больше, все чаще. Мне кажется, тут уже разговор на целый час, а не на одну минуту. Ну, это уже проблема мамы, наверное, да? И не знаю, бабушкам, наверное, этого не понять, а мамам многих маленьких детей это проблема очень актуально, когда к концу дня ты понимаешь, что приходит муж, а тебя уже затрогали за весь день сегодня. И количество мама уже зашкаливает. Извините, конечно, если я кого-то обидела.
Все в порядке. Смотрите, мы разбираем такие житейские моменты. Может быть, не всегда об этом написано в книгах, но в жизни это встречается. Иногда женщина, которая... об этом не слышали, не знали, они думают, что это ненормально. Да, но я же должна, опять-таки, к теме должна. Ну, нужно встретить мужа с улыбкой. А когда ты целый день бегала и вообще никак не отдохнула. Как это делается? И тогда вопрос, где можно выделить время на свою внутреннюю улыбку? Когда я могу отдохнуть в течение дня, хотя бы 5 минут полежать или тихо почитать там, или кофе попить? Где вот эти вот мои наполнители внутренние? Где я пополняю свой кувшин? Потому что если из кувшина все время вливаю масло другим, и он не наполняется, то как? Когда-нибудь все это приходит в истощение? И тогда женщина говорит, все, я больше не могу. То есть нужно как-то, стоит как-то пересмотреть свои приоритеты и где-то давать себе больше отдыха, больше наслаждений. Это может быть даже 2 минуты, не знаю, послушать любимую музыку в наушниках, а не громкость там чего-то происходящего вовне. И сказать, сейчас мама должна 2 минуты уделить себе. Пожалуйста, вы сейчас тихо поиграете, я просто 2 минуты полежу на диване. Это нормальная просьба. Когда мы начинаем уважать себя, дети тоже начинают уважать нас. И наш муж начинает уважать нас. И наша сила пополняется, кувшины наши пополняются. Но все, как бы в теории звучит все просто и хорошо. А вот дело практики, да, Ирина написала, теперь нужно практиковать. Дело практики немножко сложнее и тоньше. Поэтому если не сразу получается, тоже не страшно. Главное попытаться, попробовать, посмотреть, как это действует на детей, как дети реагируют, что работает меньше. Не все мои инструменты подходят всем. Поэтому можно тренироваться и пробовать смотреть, что подходит вам, что подходит детям. Действительно, вы хорошо заметили, Мирьям, что есть что-то, что нашим детям не подходит, скажем, какие-то там тактильные какие-то ощущения. И тогда можно выбрать что-то другое. Окей? Хорошо, спасибо большое всем, кто остался с нами до конца. Желаю Ханука Самеах, чтобы у нас была хорошая, веселая Ханука. И дай Бог, чтобы наши сосуды были полны. И мы смогли этот внутренний свет внутри себя и разжечь его до факела и перейти этот свет окружающим тоже. Ханука Самеах.